Всем привет, это подкаст «Давай голосом». Меня зовут Илья Азар, я журналист.
Меня зовут Настя Лотарева, и я спецкор BBC.
Сегодня мы будем не читать тексты и разговаривать с автором, а поговорим с журналистом, с главным редактором.
Вы удивитесь, но в России до сих пор выходит печатная газета, которая буквально печатает расследование про окружение Путина. Интервью с оппозиционными политиками, они оба сейчас в заключении, это Владимир Карамурза и Илья Яшин. И в целом такой, так сказать, контент, которого вы очень давно не ждете увидеть в киосках «Союзпечати».
Но чего-то там не хватает в этой газете.
Давай не будем долго держать интригу и скажем, как она называется и с кем мы разговариваем.
Это газета «Собеседник» и ее главный редактор Олег Ралдугин. И это не тот Ралдугин, который кошелек Путина.
Газета-то с давними традициями, она выходит еще с советских времен, что не очень удивительно, но что удивительно, они работают сейчас, и мы поговорим с Олегом, как им это удается, кто над ними стоит и где они вообще, собственно, находятся. Но на самом деле главный вопрос, как это у собеседника получается?
Набираем. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Здрасте.
Рада вас видеть и слышать.
Взаимно.
У меня вначале очень короткий и простой вопрос. Что сейчас такое издание «Собеседник»?
Ну, я думаю, то же самое, что и всегда. Это газета, прежде всего газета, несмотря на то, что появился сайт, как у всех, лет 20 назад, но мы продолжаем все-таки делать упор именно на бумагу и отталкиваемся от бумаги, не все тексты выкладываем на сайт даже, но отчасти для того, чтобы люди читали больше бумагу, отчасти там по своим каким-то причинам, которые в последнее время складываются.
А как-то изменилось, не знаю, тираж вырос, упал?
Какой он? Я не нашла, в свете того, что у нас нету доступа к печатной версии на сайте, я не нашла. Какой сейчас тираж у печатной газеты?
Тираж? А я вот как раз прямо перед вашим эфиром, звонком смотрел, там порядка 150, что-то такое. Ну, понятно, что не все распродается. Ну, часть уходит в подписку, часть уходит через там розничных распространителей. Но продаемся. Изменился или нет, остался, наверное, примерно на прежнем уровне. А если говорить не о газете, а о сайте, то год назад, в феврале, безумно трафик подлетел на сайте.
А потом заблокировали.
Несколько раз, да. И, соответственно, несмотря на то, что, собственно говоря, блокировать-то было не за что, никаких причин, никаких доказательств, что там какая-то информация дискредитирующая кого бы то ни было. Ну, старались писать аккуратно, ничего этого не было, тем не менее. Но, видимо, да, посмотрели, что трафик растет, интересно это людям. Соответственно, блокирнули, и по интернету просядка очень сильная.
Вы знаете, я открыла расследование последнего времени, даже сейчас теряюсь, что именно назвать для наших слушателей. Патриот и министр Мединский получают прибыль от курочки в КФС, окружение Путина оформляет недвижимость на паевые фонды. Это буквально за последние дни. И помню более давние ваши расследования. Когда я их читаю, я сразу хочу задать два вопроса. Во-первых, вы и ваши журналисты в России, в России или? И как, бога ради, это вообще удается выпускать в печати?
Да, собственно, там же нет никакой дискредитирующей информации. Ну, сейчас все в основном дела связаны именно с дискредитацией армии, а так или иначе, если бы мы писали расследование об армии, да, это было бы чревато, расследование там о военных действиях.
Знаете, я не припомню в издании «Коммерсант» последние годы, даже до войны, расследований про Путина в печатном. Новая была, да, пока тоже не стали ее хлопать. Но вы-то тоже давно этим занимаетесь. Как это вообще получается?
Хозяин-то у нас кто, если говорить о «Коммерсанте»? Мы, в общем, достаточно независимые от каких-то чиновников средств массовой информации, поэтому мы можем это печатать. И вот тоже с коллегами тоже часто приходится обсуждать. Как вот. Я не боюсь и не думаю, на самом деле, что если писать что-то о Путине, Путин так сильно обидится и там затопает ногами. Буквально сегодня тоже вот говорили с другими журналистами, свою точку зрения высказал, что в этом отношении Путин как ни парадоксально, достаточно демократичный человек. Но ни одного иска, по крайней мере, по поводу публикации в отношении личности Путина или его близких, или кого бы то ни было.
Но вы помните историю газеты, которую закрыли за это?
Я не думаю, что закрыли прямо именно за это, безусловно. Она послужила каким-то триггером, но там, наверное, все-таки, опять же, посмотрим, кто у нас был собственник, но там какие-то, ну, видимо, свои какие-то подковерные личностные отношения сыграли.
Ну, то есть вы считаете, что про Путина, поскольку он не подает иски, в России можно писать что угодно? Ну, я не в смысле там какую-то клевету очевидную, а какие-то вот расследования,
без клеветы, и все без оскорблений, да. Все-таки, ну, я понимаю, что у него такое чекистское прошлое, да, что-то в нем это играет, но, тем не менее, он какое-то время пожил за границей, хотя, конечно, Германская Демократическая Республика конца 80-х годов, это, наверное, не совсем была образцовая страна в плане демократии. Там Штази все-таки как раз в тот период очень сильно работал, но, тем не менее, это был и не Советский Союз. То есть вот в сознании Путина как-то это перемешалось немножко. И то, что касается дискредитации, как он считает, страны, да, это для него принципиально. То, что касается дискредитации его лично, ну, если мы не говорим о клевете...
Извините, я просто скажу, потому что я с лету даже не вспомнила закрытую газету. Это «Московский корреспондент».
«Московский корреспондент».
Ее закрыли в 2008 году после статьи про свадьбу Путина и Кабаева. Ну, просто
да, для слушателей. Да, но тем не менее...
Нет, ну подождите, Кабаев. И как бы и в РБК работу команда Баданина потеряла, насколько я понимаю, именно за излишний интерес, который свойственен Баданину к семье Путина.
Ну, видимо, это не понравилось собственнику РБК. Конкретно.
А у вас-то, я вот хотел спросить, у вас какая крыша? Мне кажется, что без крыши...
Блин, так ну, все задают этот вопрос. Ну, какая крыша? Я сам задаю этот вопрос, какая крыша?
Ну, нет, это мы задаем вопрос.
Я бы сам задал человеку, который бы это знает.
Угу. То есть крыша есть.
Даже если это правда.
Ну вот даже про новую газету я не хочется в детали вдаваться, но ходили слухи там, что
ходили.
Как-то там
ходили, да, но Чемизов. Тут на самом деле отсутствие крыши – это минус и плюс. То есть если есть крыша, там же как у них во власти разные группировки, да, если противоборствующая группировка, та, которая стоит в оппозиции твоей крыши, берет верх в какой-то конкретной ситуации, то и, соответственно, вся крыша протекает. А если у тебя нет крыши, собственно говоря, кому-то особо-то нужно.
То есть вы выпускаете расследование, и у вас не разрывается телефон сразу с вопросом, что это, блин, такое?
Нет.
И из администрации не звонят?
Да нет, даже обидно как-то, честно. Я понимаю, смешно, но тем не менее.
Слушайте, захотелось вернуться и устроиться к вам работать, извините.
Пожалуйста.
Берете короб?
Берем.
Не, мне кажется, тут что-то нечисто все-таки. Что-то темнит, Олег.
Нет, не раскусите меня. Нет, честно говоря, да, действительно не знаю, потому что я иногда даже шутил, что у нас самая высокая крыша, которая тут есть, что ходим под Богом.
Понятно. Но, а собственник-то ваш известен?
Собственник известен. Кто? Это, собственно говоря, это либо члены нашей редакции, либо члены их семьи, там, если говорить.
Ну, согласно документам, это ваш редактор Пилипенко.
Основной, ну, да, него... да. Ну, основной главный владелец. Редактор, да, который...
То есть вы еще и живете, получается, на доходы от печати?
Да, собственно говоря, мы в основном за счет этого и живем.
От сканвордов? Я посмотрела, сколько издается,
да,
всего
дом.
В издательском доме.
Издательский дом, детские издания, сканворды, «Желтая газета», да. Ну, собственно, «Собеседник», флагманское издание. В совокупности, ну, себестоимость отбивать удается. А прибыль там, насколько я понимаю, речь большая не идет. Не вдаюсь в финансовый вопрос, я стараюсь дистанцироваться от этого. Ну, в общем-то, плохо, что сайт заблокирован, да. Это сильно подрубает возможности там привлечения дополнительной рекламы, поскольку реклама вся в интернет в основном уходит. Ну, тем не менее, да, мы продаемся, подписчики от нас особенно не уходят, хотя и не приходят. Ну, в общем, ровненько осталось, ситуация в данном случае не изменилась вообще.
Ну, то есть получается, что вы опытным путем проверили, что если писать спецоперация и не касаться вообще особо как бы проблем со своего, там, того, что происходит на фронтах, то все остальное можно писать. То есть можно брать интервью у Карамурзы, там, у всех подряд оппозиционеров, которые сели, не сели, и ничего не будет.
Ну, Все равно блоки работают. Даже я вот сейчас с вами говорю, у меня так вот внутри, ну, я паузу делаю, потому что у меня периодически тумблер перещелкивается, думаю, не скажу ли я что-нибудь лишнего. Потом так на ручнике его в голове опять включаешь, продолжаешь дальше говорить. Сегодня буквально вот у нас в следующем номере будет интервью с Архангельским. Пару мест поправил, да, которые... Ну, они, собственно, не критичные, я не думаю, что было что-то страшное, но на всякий случай подкорректировал. Да, прости.
А иноагент Дмитрий Быков у вас все еще трудоустроен или это старая информация?
Нет, не трудоустроен, хотя трудовая книжка еще лежит, не забрал.
А вы как-то принимали решение, что, ну вот, я думаю, вы знаете, что большинство, ну не большинство, но очень многие редакции независимых СМИ, не знаю, можете их назвать там оппозиционными, можете назвать независимыми, но уехали, да, и предпочли работу без купюр, ну, вот, к работе как ваша. Вы вот это решение как-то обсуждали, принимали. Ну, наверное, тоже могли бы все выехать и пытаться там делать сайт собеседник за границей.
Ну, все не все, но опасения такие были, потому что вот у нас блокирнули 6 марта прошлого года, и сначала, то есть сайт не работает, ну, там шеф-редактор звонит, что-то проблема. Посмотрели, опа, по решению Генеральной прокуратуры. И, конечно, тут было вообще непонятно, придут, не придут. И после праздников, там как раз 8 марта, там 9 был рабочий день, следующий. А мы пришли на работу уже, собственно говоря, не делать новый номер, там не планироваться, а пришли за вещами. Что будет дальше, не знаю, но я, честно, я и справки навел, там, как куда там можно, где какую визу сделать. В то время как раз на наш номер, три последних даже номера предыдущих, на всякий случай даже до объявления Путина всех этих своих военных операций, были изъяты из продажи. И, ну, была боязнь, что не получится нам что-то делать. То есть вообще нет, сказали. В принципе, если писать там без всего этого, то можно. Решили попробовать. Потому что бросать читателей, ну, честно говоря, если бы закрыли, то да. Но нас не закрыли, мы продолжаем работать и радовать наших читателей, подписчиков, покупателей.
Ну, а можете объяснить, почему вы считаете, что это более правильный путь, чем уехать и писать без цензуры?
Писать без цензуры в интернете, опять-таки, не на бумаге. Не на бумаге. Это есть особая категория читателей, которые, ну, по разным причинам либо не принимают интернет, либо, ну, я имею в виду, не принимают его психологически.
Это две категории. Это люди постарше и люди в местах не столь отдаленных.
Да.
Ну,
да,
я не знаю, это ваше, вы именно ради этой аудитории работаете или что?
Ну, во-первых, люди постарше, они читают не только сами, они читают семьями. Да, то есть аудитория сама по себе одного номера шире, там, ну, человек пять номер читает точно. То есть, соответственно, там мы можем увеличить охват аудитории. Интернет, сейчас интернет блокируется. Надолго ли протянет VPN, который, собственно говоря, тоже замечательно блокируется при желании технических возможностях. Не заблокируют ли там через полгода в России все остальное, не только YouTube, но вообще все остальные каналы. И писать исключительно для эмиграции, для самих себя, заниматься самоудовлетворением. Не знаю.
Ну, это как-то вы грубо сейчас сказали, вы не находите?
Я говорю о перспективе.
Как сказала ваша журналистка в восхитившем меня интервью с Вассерманом, если вы мне будете хамить, я сейчас выйду. Не очень понравилось.
Нет, ну, мне даже какая-то мысль пропала.
Да, блин, без обид.
Главное, не выходи. Я все-таки задам прямой вопрос еще раз. Если это безопасно, и если вы можете ответить, вы сами в России?
Да, в Москве.
Офигеть.
Ну, просто я вспомнил. Вот большинство зарубежных изданий, в смысле, большинство изданий, которые уехали, они делают вот для той аудитории, о которой вы говорите, PDF-версию, ее можно распечатать, прислать, отправить на зону, опять же. Ну, то есть какие-то варианты все-таки есть.
Когда ты работаешь дистанционно, ты все равно утрачиваешь вот эту вот связь с реальностью несколько.
Ну вот, слушайте, вот у вас, я так немножко почитал сайт, был материал «Частичная мобилизация, все, что вы хотели не знать», да? Ну, большинство СМИ, которые уехали, в этом материале как бы делали главным его частью то, как избежать мобилизации. там говорили, что не так все страшно, как бы пока не получил повестку, ты не сядешь, да, и так далее. Ну, сами понимаете, о чем я говорю. У вас в этом материале такого, ну, об этом нет ничего. Ну, я понимаю, почему, но...
Не, у нас было несколько материалов, в том числе было о том, как ее избежать, там был адвокат с советами, и вот на прошлой неделе, допустим, у нас состоялся, как раз мы же подавали в суд на Роскомнадзор, прокуратуру, ой, то есть не мы, я лично подавался, в том числе, чтобы, ну, узнать, пришли люди, чтобы можно было у них узнать, за что все-таки нас заблокировали. У нас было 4 блокировки, мы создавали там альтернативные сайты после блокировки основного. И одна из претензий как раз вот по поводу частичной мобилизации. Вот интервью вот этого адвоката там было, хотя я, честно говоря, по-прежнему не вижу там какого-то криминала.
Ну, как бы это, может быть, неправильно по отношению к читателю в каких-то вещах, ну, что вы не можете сказать?
Не, я говорю, вот что мы в этом материале конкретно не было, в другом было.
Ну, учитывая блокировку, наверное, больше не будет уже.
Ну, сейчас уже и мобилизации как таковой не массы, хотя народ... Да нет, в общем, народ уже расслабился.
Я вернусь все-таки к началу. Как-то очень интервью такое получается. Мы как-то нападаем, но я еще такой вопрос задам все же. Почему все-таки вам кажется, вы работаете? Вот, например, «Новая газета», которая соблюдала военную цензуру, да, писала спецоперация или там «Три звездочки». Ну, в общем, вот в начале, да, прошлого года работала, мне кажется, ну, ровно как, примерно как вы работаете. Но у нее отозвали лицензию и, в общем, как бы запретили работать. Сначала они сами перестали, потом вообще лицензию отобрали. А почему у вас такого не происходит?
Они попали именно в то время под тот каток, который был. Потому что, с одной стороны... Да, они писали все правильно, но сказали. Но я помню те последние номера, то есть они были посвящены, собственно говоря, все вот этой вот одной теме. Абсолютно, про военные действия. В то же время люди, которые принимают решения, они тогда сами еще не понимали, что можно, что нельзя. Как бы у нас тоже были проблемы. Ах, вот плохая картинка на обложке, ах, тут, создаете панику, когда писали о том, что магазин начинает скрываться. Это такой жуткий криминал.
Кто так говорит, если из администрации президента не звонят про создание?
Мы же распространяемся, там и киосковые сети разные, тоже у которых есть свои владельцы, которые тоже боятся. То есть вот представляете, они берут на распространение газеты, а их прикрывают, да, из-за того, что они это распространяют. И вот весной прошлого года был такой момент, когда все боялись гораздо сильнее, чем сейчас, что можно, что нельзя. Но сейчас тоже никто не знает, что можно, что нельзя, потому что все так выборочно. Потому что, опять же говорю, вот мне из прокуратуры, когда принесли распечатки, скриншоты, за что нас блокируют, ну, там цитата Зеленского, да, которая процитирована всеми новостными государственными агентствами, но им можно, а у нас она почему-то считается дискредитацией.
Не, ну просто вы говорите, «Новая газета» слишком много писала о происходящем в Украине в то время, но это же как бы есть журналистский профессионализм, разве нет?
Мы первое время старались этой темы не касаться вообще. Не сейчас ее особо не касаемся, это большое место.
Ну а вот как вы считаете, это правильно так? Я возвращаюсь к своему вопросу о том, не лучше ли уехать и писать на эту тему.
Нет, я считаю, это неправильно. По-журналистски это неправильно, это дико мучает, потому что ты не можешь писать. А по теме, которая является главной.
Вообще, медиарынок, как вы сами прекрасно знаете, последние годы, ну уж особенно после 24 февраля, он всегда был уже сильно разделен. Были так называемые независимые СМИ, ну, так называемые неподконтрольные государству, да. Были государственные СМИ, были там и остаются пропагандистские СМИ. И я что-то никак не могу понять, в какую из этих страт вас записать, к кому вы сами себя относите.
Я вообще раньше думал, что это желтая такая газета. Когда я ее не открывал, просто вот слышал, что это какой-то таблоид.
Ну, стилистика несколько таблоидная, я так понимаю, сознательно. Но тема-то все равно открываешь, а там расследование окружения Путина.
У нас просто картинки. Дань традиции. Мы же были, когда «Собеседник» создавался, это было приложение «Комсомолки», это была первая цветная газета Советском Союзе. Собственно говоря, она такой вот и осталась.
Я бы, кстати, сказала, что газета такая перестроечная по духу, несмотря на то, что 2023 по общей стилистике как-то вот по прохождению между темами и всем остальным.
Я вот когда говорят, называют часто собеседник оппозиционный, меня это слегка коробит. Я считаю, что мы нормальная газета. Мы газета, которая не стоит, ну, старается не брать какую-то сторону, насколько возможно, а и максимально объективно отражать. Понятно, что это невозможно. Ни в данной ситуации, ни вообще. Тем не менее, поэтому вот мы, наверное, как-то и уживаемся, насколько я знаю. И там нас читают и в правительстве, и в парламенте. И Путин нас выписывает, не знаю, насколько он читает или нет. Раз никаких действий не предпринимается, ну, значит...
Значит, не читает.
Да, ну, я думаю, сам может не читает, что-то подчеркивает фломастером.
Не играет в видеоигры и не читает газету «Собеседник». Да. А за коллегами следите и что думаете о них? Проект, вот сегодня очередное расследование выкатило досье, важные истории. Ну, вы сами их всех знаете. Что про них думаете?
А в России можно произносить эти названия вообще?
Произносить можно, говорить, что это нет, нежелательно.
Мы ссылки не ставим. Скопом скажу для нашего собеседника, для обеспечения безопасности Роскомнадзора, что многие из этих организаций, иноагенты, многие нежелательные, и пойди сейчас уже упомни, кто какие, но мы сказали, уважаемая Роскомнадзор.
Не, я завидую, потому что помню, когда еще начинал там вот такие расследования делать, тогда конкуренции практически не было, а сейчас куда ни посмотришь, думаешь, блин, откуда вот это? Вот, наверное, все-таки это по примеру Навального стало это модно делать. Поняли, что расследование – это интересно. До этого был такой кондовый достаточно жанр, несмотря на то, что были хорошие расследования в «Новой газете». Но он так сделал из этого Навальный попсу, это оказалось в тренде. Поэтому очень много классных расследований. А, конечно, слежу. Я как расследователь, я не совсем привык доверять на слово, несмотря на то, что лично знаю многих из этих людей. И там перепроверяю, потому что, ну, или какие-то недочеты, что-то упустили, что-то можно потом из этого свою тему вытащить. И сегодня также по проекту смотрел какие-то вещи. По каким моментам есть вопросы, может быть, там с Мишей Маговым хотел ему написать, уточнить.
Вы сейчас упомянули Навального. Я видел у вас, ну, как минимум, недавно была одна обложка с Навальным, может быть, больше. Ну, вот представим себе, что его сейчас осудят как экстремиста-террориста, если он сейчас еще... Он в списке, наверное, террористов тоже. Ну, допустим, что запретят, в общем, такие обложки делать. Тоже перестанете. Ну, то есть, где, я хочу спросить, где грань, которую вы для себя видите, как то, что, ну, это уже слишком, тогда придется как-то менять формат работы. Или нет такой грани, и будем сдвигаться по линии.
Лично для меня, наверное, есть, хотя я же, у меня ни визы нет, ни, собственно говоря, ни денег для того, чтобы куда-то уезжать, а какую-то искать какую-то работу внутри России, честно говоря, не представляет, наверное, невозможно. Я имею в виду работу по специальности. За границей тоже, ну, сами сказали, какая там безумная конкуренция уже. Просто такое впечатление, что там весь журналистский мир российский уже там, и наступают друг другу на пятки, мы там, наверное, уже будем лишние. То есть надо было быть либо первыми, либо стараться делать что-то свое. Стараемся делать свое насчет Навального.
Ну, грань-то какая? Ну, как бы запретов же все больше, так или иначе.
Грань, наверное, даже может быть уже даже не запрет, а скорее... Ну, вот если будут заставлять хвалить, это уже будет грань. То есть любые запреты можно как-то обходить. И если по текстам и насказаниям, обложки... Ну, по обложкам бывают какие-то вопросы, но всегда можно обойти. И словословием заниматься, ну, лично для меня... Невозможно.
Я просто почему спрашиваю, потому что я, может, я опять же как-то не догуглил, но я вбивал в поиск фамилию Трепова, Татарский, Илья Пономарев, и ничего нету. То есть, как бы, людей для читателей собеседника, их не существует.
Наверное, просто не все выкладывается. Трепов была, Пономарев тоже был, когда у нас был репортаж с какого-то съезда, по-моему, в Вильнюсе. Но меньше. Раньше у нас с Пономаревым и интервью были.
С другой стороны, Илья, мне вот за Пономарева в Риге ничего не грозит. Слава богу, интервью брать с ним вообще что-то не хочется.
Ну, понятно, не, но я имел в виду, что есть какие-то темы, которые вообще не освещаются.
Нет, это скорее внутренний вкус, а не какой-то целый.
Просто, если представить себе людей пожилых, которые читают только вашу газету, они, может, вообще не знают, что война идет? Ну, я утрирую, конечно.
Я думаю, догадываются. Нет, так или иначе, в каждом тексте это все равно проскальзывает. Даже если текст касается там литературы или чего-то другого. Экономика, культура, сейчас все пропитано. Так прежде уже не будет.
Еще заметил странный такой момент. Если у вас на сайте в поиске вбить СВО, то поиск работает. Если вбить Навальный, поиск работает. А вот почему-то, если вбить слово «Путин», он выдает системную ошибку. И если вбить слово «война», он тоже выдает системную ошибку.
Проверю.
То есть он даже не то, что ничего не находит, он просто выдает internal server error.
Спасибо, проверю. У нас вообще поиск.
Подозрительно.
Работает. Но могут иногда пропасть картинки все. Почему-то все или остаться. Угу. Пропадать приходится устанавливать. Но это технические вопросы здесь. Тач, ну да.
У вас как-то... Спасибо. Аудитория, вот вы сказали, что она, ну, ее не стало ни больше, ни меньше не стало, а она, как-то вам кажется, вообще как реагирует на происходящее? То есть она, вы говорите, что газета не оппозиционная, а аудитория?
Аудитория, скорее, тоже, я думаю, это больше, ну, такая, мы же распространяемся больше все-таки по регионам, чем по Москве. Москва читает интернет, это скорее такая, знаете, провинциальная интеллигенция, ну, достаточно уже. Ну, при том, что раньше это были скорее люди в возрасте, там, 45 и выше, сейчас подтягивается молодежь. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, аудитория должна уменьшаться из-за того, что люди, ну, возрастная категория, они стареют, и по естественным причинам отваливаются. Но, тем не менее, приходит, восполняется, причем за счет молодых. Ну, и на сайте это можно посмотреть. Она и на сайте тоже была больше возрастная аудитория. Сейчас больше молодежи.
Откуда приходит свежая кровь журналистка и сколько у вас вообще журналистов? Ну, порядок. Сколько сейчас нужно, чтобы выпускать печатную газету и сайт? Или я в печатной газете работала, а я с 2006 года нет?
Сайтом мы особо мало занимаемся. Специально на сайт сейчас уже никто не пишет, поскольку, ну, после всех этих блокировок сейчас стало тяжело. Реально, сейчас в основном выкладываются тексты из газет, а в газете свежей крови нет. То есть, как было, либо это бывшие работники приходят, которые там поработали, в том числе в российской газете, или где-то еще, или в более попсовых изданиях, приходят, возвращаются, потому что...
И что, вот сотрудники, бывшие сотрудники российской газеты бегут брать интервью у Крымурзы?
Да.
Я думаю, ты чего спрашиваю? Я рабочее место себе обеспечиваю.
А где журналисты? Журфаки же работают, продолжают?
Продолжают.
Вроде сейчас как бы особо-то некуда идти на работу.
Некого принимать, поскольку, ну, кого хотелось бы, журналисты с именем, кого-то хорошего. Все разъехались. Думаю, нормально писать. Молодежь в основном нацелена на телевизор. Они журфаки работают, да, но все хотят в ящик, там и денег может быть больше, хотя не знаю, какие-то карьерные перспективы, или что вообще престижно, круто там. Опять же, брать совсем молодых. У нас маленький коллектив, у нас там, да, с десяток журналистов, поменьше. Для газеты это, собственно, не очень много. Да, меньше 10. Ну, что-то как-то стараемся. У нас, по-моему, даже около журналистских людей гораздо больше в здании, чем журналистов.
А вы какие вообще перспективы видите? Вот у газеты, например.
Перспективы у нас сейчас выпустить следующий номер.
А потом?
Потом будем надеяться, что получится выпустить еще один номер.
А потом еще
один. А потом еще один, да. А какие могут быть сейчас перспективы?
Я хотела задать этот вопрос в форме «Что же будет с Родиной и с нами?», но, честно говоря, вы уже хорошо на него ответили.
Нет, но все равно же надо... Ну, все мы, я думаю, и вы думаем, что будет дальше.
С газетой или со страной? Или с миром?
Для начала с газетой.
С газетой, да. Вот... Пытались протестовать блокировки, не получилось. Сейчас вот, ну, будем подавать апелляцию, как только будет у нас готовое решение. Хотя, честно говоря, есть большие сомнения, что что-то удастся пробить. Хотя это ничего из того, что нам вменяют вину, честно говоря, меня не убедило.
Ну, я скажу, какая-то миссия-то есть у собеседника? Ну, вот, я не знаю, те, кто уехали, многие, у них миссия, как бы, говорить, ну, условно, говорить правду о войне. А какая миссия сейчас у независимого российского, работающего в России издания?
Стараться говорить то же самое, но в тех рамках юридических, которые существуют в России. Угу. Миссия, она не закрепляется в каких-то юридических документах, да, наверное, у всех газет. Подписывается договор, да, журналист с редакцией, там, клянусь выполнять свою миссию. Может, такого, наверное, не пишем. Тем не менее, как журналисты мы делаем свою работу, мы стараемся объективно рассказывать о том, что происходит. В репортажах, в интервью, в расследованиях, даже в рецензиях на там, свежие фильмы.
Ну что, Олег, спасибо.
Могу пожелать только удачи и берегите себя.
Да, на самом деле, вы не подумайте, что мы как-то на вас нападаем. Наоборот, мы как бы очень рады, что... находятся люди, которые готовы продолжать работать в России.
А Илья тоже себе ищет рабочее место, если что, сейчас?
Нет, я искренне говорю. Без задней мысли, так сказать.
Да нет, берем всех. Нам хорошие люди нужны. Потому что, наоборот, очень многие, наоборот, откалываются. У нас там Сергей Ежов работал. Я, значит, Сергей Ежов. Ну, замечательно работал. Я помню, пришел... Не хочу я работать в этих расследованиях. Он пришел как новостник, хотел работать.
И перевел Навального, я
знаю. Как пошло. Сначала тоже уезжал, там буду сотрудничать, а потом уже времени не хватает, люди так вот уезжают. Да, будем сотрудничать, а потом затягивать, потому что уже другая жизнь, оторванность от России. Не отрывайтесь надолго.
Постараемся.
Спасибо вам. Пока.
Вам спасибо.
До свидания. Спасибо. Не слишком ли мы как-то на... Точнее, даже не мы, а я на Олега насели?
Ну, мне кажется, что Олег, во-первых, нашел, что ответить. И отвечал довольно честно, в том числе и про темы, которые они обходят. Ты знаешь, я обычно вижу собеседник, но очень редко в... своей ленте, как и, вероятно, все мы, потому что это, они действительно всегда стоят как-то несколько особняком, а выписывать номер сюда сейчас несколько затруднительно. Но после этого разговора, несмотря на неповторимую желтую стилистику, я сегодня просидела полдня на сайте, получила очень большое удовольствие. Это какая-то, не знаю, газета «Мегаполис Экспресс», если алды тут, по вайбу. Так вот, я испытала желание как-то подписаться на все соцсети, которые у них, полагаю, не очень богатые, судя по довольно олдскульному сайту, и вообще как-то больше следить за работой собеседника, потому что, ну, это правда какое-то явление. Раньше была новая, сейчас тоже есть в разных формах, но, конечно, не в той, в какой она существовала десятилетия. То, что такая газета в печати может выходить, это по панку. Мне нравится.
Я все-таки хотел бы здесь сказать, что газета, новая газета тоже выходит. Правда, в связи с отзывом лицензии, там тираж символический.
Мерцающе выходит новая газета. Я скорее о том, что у них, у собеседника, судя по всему, ничего не изменилось. Ну вот, они выходят, они распространяются в ларьках, на них подписываются в зонах. Владимир Путин подписан на собеседник, как все мы знаем. Надо, конечно, уточнить, подписан ли он на новую версию новой газеты, но что-то я сомневаюсь. И это действительно какое-то явление в медиамире, которым я даже аналогов подобрать не могу.
С вами был подкаст «Давай голосом».
Мы выходим на всех платформах. Пожалуйста, кликайте, подписывайтесь. Можете писать в комментариях, кого бы вы хотели послушать у нас в разговорном подкасте. Или, может быть, какие-то тексты мы не досмотрели, а вам было бы интересно. Меня зовут Настя Лотарева.
А меня Илья Азар.
Пока.
До свидания.